Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Российская армия продвинулась возле Мирного и Зазулевки в Курской области. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. Судя по карте, агрессор смог за сутки занять более 90 квадратных километров территории области, а силы обороны продолжают контролировать около 200 квадратных километров. Более того, фронт подошел к самой Судже, единственному городу, который Украина смогла захватить в ходе Курской операции. Американский институт изучения войны в своем отчете вчера сообщал, что российские подразделения, судя по всему, укрепляют свои позиции на северо-восток от Суджи и готовятся к наступлению на город в ближайшие дни. Украинский генштаб сегодня утром сообщил об относительном затишье на этом участке фронта. Там за минувшие сутки произошло всего 11 атак, на фоне того, что в предыдущие несколько дней количество атак приближалось к 30. Сегодня в студии поговорим о том, с чем связаны успехи России в Курской области. Если Украина потеряет Суджу, что это поменяет? И почему Киев так сопротивляется перемирию с Россией в той форме, которую его предлагают Соединенные Штаты Америки? Сегодня с нами будут мои коллеги, журналистки «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович и Дарья Курина, и израильский военный аналитик Давид Гендельман. Плюс 38-095-151-9505, номер наших Вайбера и Телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите. Прямо сейчас можете писать ваши вопросы и реплики. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Ютьюбе и Фейсбуке, где вы смотрите нашу трансляцию. Ну и не забудьте подписаться, если еще не подписались на нас в Ютьюбе. Также ставьте колокольчик. Сначала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке, по отчету Генерального штаба, российские войска штурмовали окрестности Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского. Агрессор штурмует Часовьяр, на его южном фланге – Белую гору. Высокая активность на Торецком участке – 19 атак за сутки. Торецк, Дачная, Курдюмовка, Крымская, Дружба, Щербиновка и Валентиновка под Нью-Йорком. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Генштаб в их точках. Покровский, его южный фланг. К востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. И на западе от Курахова. Юг Донецкой области. Это Новопавловское направление. Россияне атакуют Константинополь и Разлив возле Кураховской трассы. А на Великоновоселовском участке Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке атаки РФ были сосредоточены в районе Песчановского выступа и в пригороде Купинска. На Лиманском участке количество штурмов выросло на 22 за сутки. Возле Нового, Грековки, Новомихайловки, Колодези, Зеленой долины, Заречного, Ямполевки, Новолюбовки и Торск.
На этих кадрах ИВАК-автомобиль 24-й механизированной бригады имени короля Данила. Дрон зафиксировал, как машина, ожидая раненых на точке эвакуации, выдерживает попадание в пиви дрона, а вокруг нее приземляются снаряды реактивной артиллерии. Затем на обратном пути в машину попадает еще несколько FPV дронов. В итоге экипаж ИВАКа вывез всех раненых с поля боя в безопасную зону. В бригаде короля Данила говорят, что это только одна из многих опасностей, показали именно эту. События происходят на Часовьярском фронте. Напомню, российские войска уже около 9 месяцев атакуют Часовьяр в пределах границ города, а также продолжают давить на его южный фланг. Мой коллега Алексей Продайвода с канала «Настоящее время» поработал на позициях украинских артиллеристов на границе Донецка и Днепропетровской области. Напомню, фронт двигается в сторону Днепропетровской области, осталось всего несколько километров. В том числе мой коллега спросил у украинских военных, что они думают о переговорах, которые сейчас идут между Соединенными Штатами и Украиной и Россией.
Армата! Острел!
Орудие еще советских времен гаубица Д-30 производит выстрел, а следом еще один.
Острел!
В это время на пункте управления огнем 71-й бригады ВСУ за изображением с беспилотников пристально следит командир артбатареи. Его подразделение держит оборону на стыке Донецкой и Днепропетровской областей.
Побачили, знешкодили, шукаємо далі. Ми працюємо над цим і задаємо дуже великі втрати для того, щоб мінімізувати просування по нашій території.
Постріл!
Еще пару выстрелов и обязательная маскировка. Цели поражены. Можно и чай поставить. Видно, что чайник у бойцов как надо. Фронтовой, бывалый.
Мы кроме Херсонского напрямку везде уже побывали. Чайник, можно сказать, что он уже УБД. Мая получить, да. Давно уже с нами катается.
Военнослужащий с позывным «Сокол» скрывает от камеры лицо. На это у него есть весомая причина.
Я сам с Донецкой области, так скажем. У меня родичи живут в Донецкой области. Мало ли, что будет. Там до моего места залишилось, будем казать, мало. Там у меня мати живе, родичи, так что... Тому и в балаклаве.
«Сокол» воюет с первых дней вторжения. Уже 3 года. Сперва был в пехоте. Но после 2 сильных контузий на бахмутском направлении его перевели в артиллерию.
Порівнюючи з 22-м роком, 23-м і рівняємо 24-й, 25-й, це, будемо казати, 2 різні війни. Ну, тоді важко було в піхоті, а зараз я розумію, що ще важче, ніж тоді було. І так же ж і в артилерії. Зараз важковато, звісно, і в артилерії воювати, бо технології, дрони – це все мешает.
Артиллеристом «Сокол» служит на фронте 1,5 года. За это время повоевал на разных установках, в том числе американских.
Я не знаю, казали голод, но вроде снаряды у нас были. Может, где-то голод был, снаряды были. Ну, небагато. Даже при тому голоді, ну, були, ми працювали.
Недавнюю приостановку военной помощи Украине со стороны США здесь, на фронте, почувствуют. Но со временем, считает «Сокол».
Конечно, буде відчутно, бо у нас багато такої зброї з Америки, з Європи. Так що будемо відчувати. Поки що такого не відчуваємо. Поки що воюємо, все добре. А далі будемо бачити.
Артилеристы из 71-й бригады на Новопавловском направлении надеются, что приостановка будет временной, и американская администрация не допустит непоправимых проблем на украинском фронте.
Я думаю, что это все решится в ближайшем часом, что думаю, что даватимуть зброю, даватимуть допомогу.
Ну, а касательно возможных гарантий безопасности со стороны союзников или присутствия в Украине нескольких тысяч международных миротворцев, то военные ВСУ считают, что хорошо оснащенная и подготовленная украинская армия и есть самым надежным гарантом от возможной российской агрессии в будущем.
А что толку, что нам дадут миротворцев? Вони будуть десь стоять там під Києвом, а хто буде? На нулі будемо самі, ми самі. Нащо нам такі гарантії? Дайте нам більше зброї і нормальної зброї, і ми самі собі гарантуємо безпеку. Ми це вже доказали не один рік.
Уже 4 часа продолжаются переговоры между украинской и американской делегацией в городе Джидда, Саудовской Аравии. А все эти процессы, которые сейчас происходят, встреча американской делегации с российской, ну и нынешняя встреча украинской и американской, уже принято называть переговорами о перемирии, хотя на самом деле нет никакого переговорного формата четкого до сих пор. Ну и по сути встречи, которые проходили до этого, вообще касались договора о полезных ископаемых, я имею в виду встречи между Киевом и Вашингтоном. Сегодня же, как очертило Министерство иностранных дел Украины, ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США. Ну а еще утром администрация Соединенных Штатов Америки повторила свою мысль о том, что Украине придется уступить свою территорию. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что любое соглашение о прекращении огня будет требовать от Украины территориальных уступок. Моя коллега Татьяна Якубович недавно выпустила большую аналитическую статью о последствиях для Украины замораживания войны. Таня с нами по скайпу. Привет.
Да, приветствую.
Таня, что говорит о том, ну, ты пообщалась с экспертами, я так понимаю, что речь идет именно о перемирии, а не о полноценных мирных переговорах, те, которые гарантируют устойчивый долгосрочный мир?
Ну, мы это слышим даже сейчас по свежим заявлениям от американской администрации, где опять Марк Рубио сегодня повторил, что должны быть территориальные уступки со стороны Украины. Ну и ранее тоже они не раз это повторяли, и в целом сейчас очевидно, что партнеры, и не только США, но и европейские партнеры говорят только о временном перемирии, то есть никто не предлагает каких-то форматов возврата в территории. И если говорить о рисках, которые уже можно предвидеть, то в первую очередь именно сам факт того, что никак не предлагается формат деоккупации, мы понимаем, что никаким концом войны такое перемирие или заморозка не будет, потому что Россия будет продолжать воевать с населением оккупированных территорий. Те, кто постоянно смотрят нас и другие проекты о Донбассе, знают, каких масштабов там приобрели репрессии против местного населения и какое количество людей Россия удерживает в неволе. То есть у нас еще с предыдущей фазы войны до 22 года в тюрьмах оставалось около 260 человек, а во время полномасштабного вторжения это просто огромное количество. Там, конечно, точные цифры не называются, потому что есть военные, но мы видим просто количество людей, освобожденных из плена. Это 4000 за 3 года. То есть можно себе представить масштабы этих задержаний. Ну и в целом российская пропаганда беспрестанно демонстрирует аресты на оккупированных территориях по самым разным поводам. За лайки, комменты, дискредитацию российской армии, якобы передачу данных Украине для нанесения ударов. И даже неизвестно, эти люди реально сотрудничали с украинскими спецслужбами или просто вообще случайные жертвы, которые, так сказать, попали под каток. То есть этому сейчас решение никакое не предлагается. И, например, правозащитница Александра Матвейчук, которая исследует уже много лет эту тему с оккупацией, она говорит, что она встречалась с такой позицией на международных площадках, что многие считают, будто бы оккупация — это не так страшно, как война. То есть заморозка — это уже хорошо, потому что ну, оккупация — это хотя бы уменьшает страдания людей. Хотя это неправда, и это делает просто страдания людей невидимыми, и их таким образом легче игнорировать. Но оккупация — это вот самый такой большой момент, да, большой риск. Но там еще есть и неурегулированные вопросы с возвратом депортированных детей. Что будет с этим? Что будет с судами против российских военных, совершивших военные преступления, которые уже были совершены в прошлые 3 года. То есть не будет ли сейчас попыток отложить этот вопрос? Перевоспитание, опять же, детей на оккупированных территориях и таким образом смена вообще их национальной идентичности. Ну и, конечно, самый главный вопрос, который, в принципе, Запад и признает вот в этой череде рисков, о которых мы говорим, единственный вопрос, который сейчас они хорошо замечают, это риск повторного нападения. То есть это то, о чем сейчас говорит вся Европа, что заморозка может стать передышкой для повторного наступления.
Ну, мы вот сейчас поговорим с Давидом Гендельманом, израильским военным аналитиком, а почему бы и нет? Ну, и живут Северная и Южная Корея в состоянии войны, де-факто, там тоже такое перемирие, да, но, по крайней мере, нет горячей фазы боевых действий. Таня, ну, и, наверное, нас смотрят люди и думают, ну, вот мы рассуждаем о том, что, да, есть риски в заморозке боевых действий. Ну, а выбор сейчас у Украины есть вообще какой-то? Ну, все-таки мир, наверное, лучше, перемирие даже, да? Да не будем говорить мир, но перемирие, чем война, которая сейчас идет.
Ну, тут, наверное, главный вопрос, что как правильно называть тот процесс, который происходит. Потому что, да, все исходят из реальности, что деоккупация на данный момент ее никак не могут Украине обеспечить. И этот вопрос откладывается. Но если подменять понятие, то есть называть временное перемирие концом войны, что, например, регулярно делает нынешняя американская администрация, то может оказаться Украина в такой ситуации, когда война продолжается, потому что есть оккупированные территории, есть насилие в отношении жителей, не освобождены пленные, например. А весь мир говорит, что ну, война же закончилась, да, и наступил мир. То есть тут скорее об этом речь, что, возможно, сейчас заморозки и не избежать, и это был бы неплохой вариант в случае, если ее еще и как-то можно будет проконтролировать, в чем тоже есть сомнения. Но, по крайней мере, нельзя называть это концом войны. И нужно, как правозащитники акцентируют, добиваться от Запада дальнейшего внимания именно к гуманитарному аспекту, к наказанию за военные преступления, к правам человека на оккупированных территориях, чтобы не получилось ситуации, что России как бы начнут платить за ее уступки, снятием санкций и возвращением ее в мировую политику.
Тань, ну я так понимаю, американская нынешняя администрация как раз и игнорирует, да, вот эти все гуманитарные вопросы, мы их не видим, а Украина настаивает на том, что хотя бы часть из них должна быть выполнена. В этом-то и суть разногласия, да, потому что многие, наверное, не понимают, ну почему Киев не соглашается прекратить боевые действия, когда, ну, такие проблемы с мобилизацией, с военной помощью, разрушения регулярные и так далее. В этом ключ, да?
На самом деле эти аспекты сейчас крайне редко звучат, и от американской администрации они действительно не звучат. То есть Дональд Трамп из таких, ну скажем, гуманистических аргументов, которые он употреблял, он говорил лишь о том, что вот гибнут молодые люди с двух сторон. Он имел в виду военные потери, не будем углубляться в анализ, да, как он это подавал, но об этом он говорил. Слов об оккупации, о каком-то страдании людей там вообще не было сказано. А что касается европейских партнеров, то их риторика, конечно, намного более, ну, как бы соответствует реальности. То есть, по крайней мере, там, как мне кажется, не звучит фраза «конец войны». Да? Вот, там больше оперируют словом «мир», но европейцы в него вкладывают как раз-таки понятие перемирия. То есть для них вот это long-term peace, то есть долготрывалый мир, как это, длительный мир.
Долгосрочный, да.
Долгосрочный. Это для них как раз и является перемирием. То есть тут нельзя сказать, что они в это вкладывают смысл конца войны, потому что то, что Украина юридически существует в своих признанных границах, они регулярно повторяют. А вот что касается заявления американской администрации, то там действительно об этих рисках ничего не говорится.
Таня, спасибо тебе большое. Татьяна Якубович, моя коллега, была в нашем эфире. Для тех, кто хочет знать детали того, чем угрожает Украине, ну, вот такое вот перемирие, найдите на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», статью авторства Тани «Загрозы псевдомиру», называется она, начинается такими словами заголовок. Присоединяется к нам Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Давид, ну и тоже вам такой вопрос хочется задать. Сейчас много идет разговоров о неком мире, да, в контексте переговоров между Украиной, США и Российской Федерацией. В чем разница между перемирием и миром? Ну, мы видим, вот в Корее, да, есть какое-то перемирие, но, по сути, это мир, там нет каких-то активных боевых действий. Мы можем как-то, ну, подменять эти понятия, употреблять их одновременно?
На самом деле понятно, что разница есть. Перемирие, прекращение огня — это одно, мир — это другое. Мир подразумевает подписание мирного договора и отказ от претензий. Например, если взять израильский пример, после войны за независимость Израиль подписал с Египтом, Трансиорданией, Сирией и Ливаном соглашение о прекращении огня. Была надежда, что впоследствии это приведет к подписанию мирных договоров, то есть, во-первых, взаимному признанию. Это не произошло, и потом уже только через несколько десятков лет, в 1979 году, Египет подписал именно реальный мирный договор, то есть отказ вообще от военных действий как способа решения проблем, то есть полное политическое урегулирование, отказ от взаимных претензий. На данном этапе, скорее всего, в плане России и Украины речь еще про мир не идет. Первый этап должен быть прекращение огня, либо перемирие. Между этими терминами особой разницы нет. И потом, возможно, через какое-то время в результате того или иного процесса возможный мирный договор. Говорить о том, что сразу мирный договор, пока, учитывая настолько большую дистанцию между позициями сторон, пока это скорее маловероятно.
Я вас сейчас, ну, начну обсуждать топ-тему дня, это события в Курской области, еще по поводу этих переговоров. А вы видите, что созрели сейчас, ну, условия для подписания какого-то, ну, хотя бы договора о перемирии? Ну, снова, да, давайте сошлемся на вот примеры из истории, там, арабо-израильские войны, корейская война. Я так понимаю, в корейской войне, ну, там уже стороны подписали это соглашение о перемирии, потому что созрели для него условия, да, но там стояли американские военные, там стояли китайские и советские военные, я так понимаю, от других сторон. И риски были гораздо больше. В Украине немного другая ситуация. Корейский сценарий тут не очень, да, вот этот пример, он релевантен.
Проблема, понятно, что с одной стороны мировой истории можно найти примеры на все что угодно, с другой стороны полных аналогий не бывает. Некоторые могут сказать, что для Украины сейчас больше близок не столько корейский, сколько, возможно, финский вариант, то есть Финляндия в конце концов согласилась с уступкой части территорий, даже частичным ограничением своей субъектности в пользу Советского Союза произошла так называемая финляндизация. То есть Финляндия согласовывала свою внешнюю политику с Советским Союзом, и финская армия была вооружена советским вооружением, и финская промышленность экспортировала очень много в Советский Союз. Это, разумеется, один из примеров. Задним числом финны сами считают это правильным решением, но как решит украинский народ, украинское правительство, стоит ли на это идти, и самое главное, какова будет политика России реально по отношению к Украине после этого, Очень многие в Украине опасаются, что мы сейчас подпишем, согласимся на все ограничения, через несколько лет просто Россия на нас снова нападет и так далее. Это, разумеется, проблема, что заранее неизвестно, во что она выльется, но пока сейчас на переговорах, если что-то такое обсуждается, похожее на какие-то мировые прецеденты, то пока, видимо, это скорее финский вариант, чем корейский. В конце концов, Корея это была одна страна, просто разделенная на две части. Одна была под советским зонтиком, другая под американским. Но ни ту, ни другую сторону никто себе не аннексировал. Советский Союз не аннексировал Северную Корею, Америка не аннексировала Южную. Тут именно вопрос идет о том, что Россия уже забрала часть украинской территории, и многие украинцы опасаются, что через некоторое время, передохнув, набрав силы, Россия продолжит снова. Это, разумеется, большая проблема.
Сегодня Pride State сообщил, что российская армия продвинулась возле Мирного и Зазулевки в Курской области. Судя по карте, агрессор смог за одни единственные сутки занять более 90 квадратных километров территории Курской области. Вот как сейчас выглядит украинский плацдарм на российской территории. Силы обороны продолжают контролировать около 200 квадратных километров. Более того, как мы сейчас видим, фронт подошел и к городу Судже. Это единственный город, который Украина смогла захватить в ходе Курской операции. Давид, с чем связаны российские успехи в Курской области, как считаете?
За последнюю неделю мы видели серию успешных наступательных действий российской армии, и широко распиаренная, скажем так, операция через трубу, это была только одна из них. Если бы провели только эту операцию, то такого большого успеха бы не было. Это были именно согласованные действия. Мы видели еще с конца прошлой недели действия к северо-востоку и северо-западу от Суджи. То есть мы видим, когда накоплено достаточно сил и согласован план их задействования, мы видим результат. В любом случае, разумеется, все упирается в соотношение сил. Уже давно шла речь о том, что украинских войск там недостаточно. Плюс за последнее время трасса снабжения в плане логистики к Судже находится под сильным огневым контролем россиян, потому что они близко подошли как с запада, так и с востока, подрезав фланги. Поэтому понятно, что дальнейшее нахождение там всей украинской группировки уже было под вопросом. Сейчас, раз мы видим такое российское продвижение, видимо, уже, можно сказать, пошел отсчет на выводы украинских войск. Но, как минимум, слух официально, ну, в принципе, это в традиции украинского командования в ходе всей войны, до последнего момента удерживать войска, и только в самый последний момент, либо уже перейдя этот момент, дают команду на наступление. Официально все еще заявляется, что есть маневр на более выгодные рубежи обороны. Ну, всем понятно, что это означает на том или ином участке отступления. Но пока еще, как минимум, слух не было сказано, что принято решение о полном выводе со всего Курского плацдарма. Но всем понятно, что за последние несколько дней положение украинской группировки там резко осложнилось. Ну, в принципе, ничего нового тут с военным искусством мы не видим. Подрезают фланги, перекрывают, либо осложняют коммуникации, потом несколько согласованных наступательных маневров, и мы действительно видим, что какого-то разгрома нет, но резко ухудшилось положение. Видимо, придется все-таки принимать решение на отступление.
А вот эта история с трубой. Сейчас российские пропагандисты и российские власти создают такой миф об подвиге, якобы российских солдат, которые пробрались 15 километров по газопроводу, вышли в тыл в украинской группировке, подготовили плацдарм для штурмовых действий. Я так понимаю, она сыграла какую-то роль в том, что сейчас происходит в Курской области, или это, ну, полностью проваленная операция? Мне кажется, это тоже важно озвучить.
Ну, понятно, что насчет этой операции очень большой пропагандистский элемент с двух сторон. Украинская сторона всячески пытается преуменьшить все успехи этой операции. Российская, соответственно, пытается раздуть насколько можно. Но, как я уже сказал, если бы была проведена только эта операция, у России не было бы таких успехов. Даже если они действительно сумели, как они говорят, провести несколько сот человек в тыл группировки, само по себе без одновременных согласованных обычных наземных действий, которые шли параллельно с этим, большого успеха не было. В данном случае мы видим некий расширенный вариант того, что было год назад в Авдеевке. Там тоже, как известно, прошли по трубе, но там было не на такое большое расстояние, не столько солдат. В принципе, мы видим, что россияне, если находят какой-то удачный патент, скажем так. Насколько можно его использовать, разумеется, потом задним числом будет более точные, известные, конкретные тактические достижения этой операции. Но еще раз надо подчеркнуть, самой этой операции они бы там особо ничего не выиграли. Это не то, что они пропустили там какую-то танковую армию через эту трубу. Даже несколько сот человек, если они реально там прошли, они бы не сыграли такую большую роль, если бы это не было только одной деталью в общем комплексе наступательных операций. Это был только, скажем так, красивый элемент. Даже если он действительно принес пользу, от одного этого элемента ничего бы еще не посыпалось.
Если Украина теряет Суджу, что это меняет в военно-политическом планах?
Дело не столько в самой Суджи, сколько во всем плацдарме. Но на самом деле, если сейчас Украина держит около 200 километров, на пике было около 900 квадратных километров. И даже вслух официально украинское правительство заявляло, что это может быть некой разменной картой на переговорах. Сейчас понятно, что чем меньше эта карта, тем меньше, соответственно, на переговорах, возможно, в Саудовской Аравии либо на других переговорах, чем меньше карта, тем меньше за нее можно получить. Другими словами, если сейчас россияне выдавят оттуда украинские войска чисто военной силой, то карта теряется, и получится, что как минимум этот расчет не оправдался. Задним числом, возможно, украинское руководство будет говорить, что, кроме прочего, было оттягивание резервов. Если бы не была проведена Курская операция, то тамошняя российская группировка пошла бы в Сумскую область и так далее. Но это все задним числом. А раз действительно было озвучено намерение обменять эту удерживаемую территорию на что-то, при потере, разумеется, никакого обмена уже не будет.
А вообще, вы видели смысл в том, что держать вот эту Курскую область приходом новой американской администрации, часть Курской области? Ну, а Дональд Трамп, я так понимаю, не рассматривал вот этот контроль, этот плацдарм, какую-то карту, да? Но мы ни разу не слышали ни от него, ни от представителей его команды, что это какая-то сильная сторона, сильная позиция у Украины в переговорах.
Трамп, возможно, не рассматривал, но факт, что украинское руководство считало, что все-таки, учитывая, если взять выражение Трампа, что у вас нет карты, если хоть какая-то карта и была, то, возможно, это именно это. Плюс еще одну карту мы сегодня увидели в виде массированного налета беспилотников на Россию. То есть выкладывают те карты, которые есть. Не просто так этот налет был сегодня, потому что сейчас идут переговоры в Саудовской Аравии, и, возможно, даже российское наступление со всей этой операцией через трубу и прочее. Возможно, они тоже, хотя, в принципе, по имеющейся информации, не готовили эту операцию долго. Возможно, они провели это именно сейчас, чтобы тоже показать на фоне переговоров в Саудовской Аравии, что вот эта украинская карта бита, украинцы со своей стороны отвечают беспилотниками. То есть в связи с тем, что считает Трамп, украинское руководство считало это хоть какой-то картой. Сейчас посмотрим, удержит ли украинская армия хоть какую-то часть этого Курского выступа, либо придется откатиться граница полностью. Но в любом случае осталась уже лишь малая часть. Как мы уже говорили, было 900, сейчас осталось 200. И далеко не факт, что за ближайшее время эти 200 тоже не сократятся еще больше.
А какой вы видите альтернативную такую зону безопасности для Сумской области, если это будет не плацдарм на территории Курской области, или, может быть, его, возможно, переформатировать в какую-то такую, более такую протяженную историю, да, вдоль российско-украинской границы без клинения на территорию Российской Федерации, и это будет проще удерживать или нет?
Ну, понятно, что если сейчас придется отступать, желательно иметь более глубокие рубежи обороны, возможно, уже на своей украинской территории. Возможно, где-то удастся удержаться еще и с российской стороны границы, не обязательно сразу откатываться на пограничных столбов. Но в любом случае все опирается, кроме прочего, фортификацию, инженерную подготовку. Были ли подготовлены заранее основные запасные рубежи обороны и так далее. Как минимум, вслух ничего такого пока не сказано. Но, в принципе, и соответствующим на ряде сил обороняться можно. Мы видим пример этого на Покровском направлении. Там, как минимум, за последние пару недель можно сказать, что насколько можно затормозили российское наступление. Поэтому при соответствующем наряде сил, возможно, соответствующая линия обороны и прочее, можно бы было удерживать российские войска и там, в Сумской области, без какого-то вклинения в Курскую область. Но пока это все еще в процессе. Сейчас вопрос где остановятся украинские войска в процессе отступления. Возможно, удастся зацепиться где-то из той стороны. Но пока это уже становится все более и более проблематично, потому что, как я уже говорил, коридор снабжения простреливается, удерживать плацдармы сложно.
Ну и последний вопрос. У нас с вами пару минут осталось. В Париже открылся Парижский форум по обороне и стратегии. На нем собрались более 30 командующих армий для обсуждения возможных мер поддержки Украины в контексте мирного регулирования с Россией. Ну, неофициально говорят о том, что это встреча представителей государств, которые готовы или готовы при определенных условиях отправить своих миротворцев в Украину. Ну, а буквально вчера были результаты соцопроса на территории Польши. На нем говорилось, что против отправки своих войск в Украину. Ну, и трудно найти более заинтересованную в поддержании мира страну в Европе, чем Польша, если даже поляки против этого. Как вы думаете, все останется разговорами? Запад же демократичный, да, ну и граждане против отправки миротворцев.
На самом деле, даже если какое-то правительство примет такое решение, речь идет именно о миротворцах после заключения того или иного соглашения с Россией. Если будет договор, возможно, кто-то пошлет несколько тысяч солдат для развертывания тут и там, но пока еще нет никакого договора, нет прекращения огня, пока это все теоретические рассуждения. Гораздо более практично бы было для Украины получить какую-то дополнительную военную помощь от Европы в плане вооружений, боеприпасов и прочее. Потому что, как я сказал, если солдаты какие-то иностранные появятся, то не сейчас, а после подписания какого-то договора с Россией. Пока его нет, то и говорить не о чем.
Услышали? И, Давид, спасибо вам огромное. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Продолжим тему того, как в переговорах о перемирии видят решение самых острых проблем, которые создала Россия своей агрессией. Мы уже коснулись оккупации. Не предлагается, как мы рассказали, никакого решения, как прекратить репрессии украинцев там и вернуть на эти территории закон. А сейчас поговорим о людях, которых удерживают в тюрьмах России. Это пленные и заложники. Присоединяется к нам Дарья Куриная, моя коллега. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даш, есть какое-то целостное предложение от украинской стороны по пленным и заложникам, которых удерживает Россия?
Ну, если мы взглянем на мирный план президента Зеленского, в принципе, да, на его последние заявления, в частности, после встречи в Вашингтоне, то одним из обязательных условий есть обмен и пленными, и заложниками, как бы всех на всех, для того, чтобы... Это как бы одно из обязательных условий мира. Если же мы будем говорить о международных партнерах украинских, никто больше не заявляет о том, что это должно быть как обязательным условием. Потому что если мы там посмотрим на перед этим на заявление Трампа, который там накануне переговоров сказал, что как бы Украина может не выстоять даже при полной поддержке Штатов, но после этого заявил, что на самом деле карт нет ни Украины, ни у России, все должны просто как бы сесть за стол переговоров, подписать соглашение, прекратить войну, чтобы не гибли люди. Ну вот, ну как бы сегодня накануне переговоров в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Украина должна пойти на уступки, в частности территориальные, как бы да, и отказаться от территорий, которые с 2014 года были заняты Российской Федерацией, и в то же время как бы ожидают каких-то ответных действий от Москвы для того, чтобы понимать, насколько они согласны. В то же время как бы европейские лидеры там предложили свои 5 пунктов того, как они видят мирные соглашения. В частности, там идет о том, что никаких переговоров об Украине без Украины не должно быть, о том, что если касается каких-то европейских гарантии безопасности, то тоже как бы должны страны ЕС в этом участвовать. Ну, как бы, ну и в частности о том, что как бы должны непосредственно как бы все партнеры принять независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины. Как бы, ну так вот, если коротко, но никто ни из американских лидеров, ни из европейских не говорит об условии обмена военнопленными и гражданскими заложниками.
То есть, насколько я понимаю, это только позиция украинской стороны, озвучена она только со стороны Украины. Ни Америка, ни Россия, ни европейские лидеры никаким образом не касаются вот этих гуманитарных тем. Они не увязываются с мирными переговорами, да, чтобы это четко прозвучало.
Да, никто на данный момент пока еще не проартикулировал это как одним из условий. Говорят о многих требованиях и к Украине, и к России, но о пленных, кроме украинской стороны, пока никто не вспоминал.
Даша, давай расскажем, о чем речь. Известна ли цифра, сколько сейчас находится в плену заложниках у Российской Федерации, скольких удалось обменять, о чем мы говорим, да?
Да, как бы есть проблема, что как бы точных цифр нет, потому что там отдельно занимается служба безопасности Украины, координационный штаб по обмену пленными, но как бы служба безопасности Украины поделилась как бы цифрами на то, что сейчас известно на данный момент, это что с 14 по 22 год было освобождено 3449 человек, из них 1742 военных и 1707 гражданских лиц. Если же мы будем говорить о том, кого удалось освободить с начала полномасштабного вторжения, то это 4131 человек, из которых 173 как бы гражданских пленных. Как бы нам нужно отметить, что в период этих обменов были освобождены те люди, о которых и Донбасс Реалии очень часто говорили в своих материалах, в частности, это Виталий Матюшенко, Елена Пех и многие другие, о ком мы сообщали, это именно в период до полномасштабного вторжения, поэтому как бы и на данный момент как бы еще есть проблема в том, что отдельно ведутся списки гражданских пленных, гражданских заложников и отдельно списки военнопленных. Поэтому как бы, тут есть неразбериха. В частности, там Медийная инициатива за права человека дает цифру 1863 гражданских пленных на данный момент есть. Но опять же таки, большая проблема в том, что у нас нет единых списков, и об этом говорят и правозащитники, в частности, правозащитница Алена Лунева говорит о том, что если бы у нас у украинской стороны были какие-то единые списки, это бы облегчило идентификацию этих людей. Предлагаю послушать.
Так, президент в одній з останніх заяв сказав, що має бути повернуті та звільнені всі, хто знаходиться на території Російської Федерації, хто були захоплені, військові. Да, це один з таких проявів, має бути проявів доброї волі Російської Федерації, який має свідчити про їх готовність до перемовин. Ми, власне, добре знаємо Російську Федерацію і знаємо, що вони ніяких перемовин не готові і хочуть продовжувати війну. І ніколи не хочуть віддавати наших, але це покладає певне зобов'язання на українську сторону. По-перше, обов'язково наполягати і працювати з партнерами зараз на тому, щоб в при будь-яких домовленостях, які будуть, щоб ці категорії були включені, щоб обов'язковим було повернення цивільних і військових, депортованих, захоплених в полон, да, захоплених загалом Російською Федерацією, незаконно затриманих. Для того, очевидно, що ми маємо мати якийсь один або якийсь декілька, але верифікованих списків і військових, і цивільних, і депортованих. І я щиро вірю, що над цими списками працюють, тому що Російська Федерація не віддасть нікого, про кого ми забудемо сказати, там про кого ми не скажемо. Тому обов'язково, щоб зараз держава мала ці верифіковані списки, щоб ми знали, хто в нас з військових знаходиться в полоні, чи зник безвісти, тому що також ми бачимо, да, численні заяви української сторони, що під час обмінів до нас повертаються люди, які числилися в нас зниклими безвісти, а вони насправді були в полоні. Тому важливо говорити, що наші, не тільки ті, хто є в списках полонених, про яких ми знаємо, але і зниклих безвісти, мають бути в цих вимогах. Ну і друге, загалом ми маємо, ще раз кажу, працювати з партнерами, щоб це питання нікуди не ділося. Бо воно з боку України буде артикулюватися, але з боку партнерів поки ще не зрозуміло, чи буде. Тому нам загалом важливо, дуже, дуже важливо повертати гуманітарну складову.
То есть есть риск того, что Украина даже не знает точного количества, да, гражданских военных, которые в России?
Это, во-первых, плюс еще есть такой момент, депортированные дети и люди, которые как бы, да, числятся там пропавшими без вести на оккупированных территориях, о которых никто не заявлял. Поэтому, кроме того, риск еще ну, как бы не только в отсутствии этих списков, но и в принципе формулировки всех на всех. Об этом тоже говорят правозащитники, в частности, Татьяна Кондриченко, исполнительный директор Медийной инициативы за права людины, говорит, что вот из-за таких формулировок можно пропустить очень многих людей, и как бы, ну, я предлагаю послушать, о чем беспокоятся правозащитники по этому поводу.
коли ми говоримо обмін всіх на всіх, йдеться про обмін військовополоненими, тому що цивільних Україна не міняє, да? Україна цивільних має повертати, і коли ми говоримо про цивільних, то їх просто, ну, якби разом з військовим мають повернути в Україну. Сама є деяка небезпека в формулі всіх на всіх, оскільки ми не впевнені, що у нас є якраз список всіх, кого нам треба повернути. Ну, по-перше, щодо стосується військовослужбовців, то військовослужбовці щодо деяких ми точно знаємо, що вони в полоні. Є дуже велика категорія військовослужбовців, які вважаються офіційно зниклими безвісти, але насправді вони перебувають в полоні, або вони зникли безвісти і загинули. Ну, тобто ми точно не можемо сказати, чи точний список, точну цифру військовополонених. Навряд чи це зможе сказати і держава, є ймовірно в полоні, є зникли безвісти, ймовірно, це значить не підтверджене МКЧК. Ось тому... Що стосується цивільних, то це ще складніша ситуація, оскільки, знову ж таки, окупація триває, території окуповані, постійно когось можуть затримувати навіть цей момент. І точна цифра цивільних, які перебувають затримані Російською Федерацією, теж дуже складно її назвати. Отже, по двом категоріям, по цивільним, по військовим, скоріше за всього, немає остаточної цифри затриманих. Тож ми не можемо говорити, що це всі, кого нам треба повернути.
Вот, плюс еще один из главных рисков то в том, что Россия может затягивать процессы по обмену военнопленными, так как инкриминирует статью терроризм, в частности, это касается и бойцов бригады Азов, которые сейчас в плену в России, потому что как бы они признаны там террористической организацией, и как бы для того, чтобы поднять цену в обмене, Россия может затягивать эти процессы, говорит офицер бригады Азов, бывший военнопленный Алексей Горуда, предлагаю послушать.
Умовно, да, підписується договір про обмін всіх на всіх, а сьогодні в полон потрапляє там людина. Ну, вона вже в ці списки не увійшла, чи, ну, як це відбудеться? Ну, ми так однозначно втратимо якихось людей, неможливо, обмін всіх на всіх. Це повинно бути чітко прописані терміни повернення, бо, знову ж таки, на щось можуть погодитись, а потім розтягнути на 5-10 років ці процедури. Якісь узгодження, якісь нюанси, і ще щось. А те, що людей потрібно повертати, ну, я дуже сподіваюся, що наша держава робить все можливе для того, щоб всіх наших людей повертати. Але у нашої держави, на жаль, немає важелів тиску на терористичну і злочинну організацію, таку як РФ. Ну, ми повинні тільки за допомогою міжнародного тиску на цю організацію тиснути на те, щоб наші люди повернулися. А в якому вони стані, ну, всі так знають, бачать ці фотографії і ці розкази військовополонених, які звільнились, про те, як з ними поводяться після обмінів, те, що воно розповідають. Але, повірте, більшість все одно залишиться поза інтерв'ю, поза кадрами того, що відбувається в полоні з нашими військовополоненими. І одна справа, що вийде людина і розкаже, що там відбувалося, а друга справа, що ніколи не розкаже вже той, хто загинув в полоні.
Вот, ну и плюс еще один такой момент, на котором настаивает тоже бывший военнопленный и правозащитник Максим Буткевич о том, что как бы обмен пленными должен быть одним из условий, после которых должны начаться переговоры, а не условием, которые могут быть либо выполнены, либо нет после как бы заключения этого мирного соглашения. Предлагаю послушать.
Если про обмен можно говорить про військовополонених, само собой, то набагато складніше з цивільними, тому що їх міняти не можна. Вони, передусім, не мають бути там, де вони є. Вони не мають бути за ґратами. Якщо погодитися і українських на, наприклад, російських військових, то ми цим віддамо мешканців всіх окупованих територій в заручники російській владі. І в неї з'явиться безлімітний ресурс для обміну. Цього робити не можна. А от на яких засадах буде звільнено цивільних, це має бути предметом переговорів. Але їх має бути звільнено. Ну і я особисто дуже підтримую ініціативу українських і не лише українських правозахисних організацій Bring People Back, про те, що звільнення, великий обмін або велике звільнення людей мають бути не наслідком переговорів, а взагалі-то мають бути передумовою початку переговорів. Що з цього треба починати. Це те, що треба зробити за міжнародним гуманітарним правом, але також все засвідчить серйозність сторін, взагалі ставлення до переговорів. Якщо Росія відмовиться, наприклад, піти на цей крок, то можна буде зрозуміти, що до переговорів взагалі вона не ставить.